Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев.
А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы все так же обсуждаем традиции и обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь.
А еще говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились, дошли до наших дней, и читаем сказки – мрачные и волшебные.
В прошлом эпизоде мы поговорили о Пасхе и всем пасхальном цикле. Что, когда и зачем нужно делать?
И почему все это, собственно. Ну а сегодня мы так ненадолго отвлеклись, потому что дело святое, что называется, но заканчиваем, получается, наш цикл жития-бытия всяких разных возрастов, полов и, в принципе, кому на Руси жить не очень хорошо. Мы, соответственно, да, поговорили про барышень, про мужиков, и осталось про детей, собственно, поговорить. Кстати, в выпуске про детей, раз пошла такая пьянка, могла бы быть интеграция и рубрика про традиции вкуса и вкус традиции со сказкой про петушка на палочке, но ее тут нет. Зато что-то похожее и классное есть в предыдущих эпизодах. Друзья, переслушайте, получите удовольствие, а еще воспользуйтесь комплиментом от наших партнеров и больших друзей. Ну, а мы не отвлекаемся, да.
Переходим к детям.
Да.
И, в общем-то, как мы уже говорили про мужиков и баб, тяжело им жилось в традиционном обществе.
Абсолютно.
Не отличаются легкостью бытия и дети, в общем-то. И об этом мы и поговорим. Ну, во-первых, начнем с самого-самого рождения. Кое-какие элементы детской жизни мы затрагивали в выпуске про родины.
Да.
Так что, если кто еще не слушал, можно сначала послушать его, а затем...
Почему-то не слушал, между прочим.
А затем вернуться сюда и послушать продолжение. Как же жилось детям после того, как они уже появились на свет.
Угу.
До некоторого возраста у детей не было пола. Их считали существами бесполыми. Ну и называли такими обобщенными словами среднего рода. Самое известное нам это дитя или мелочь, блазнота, ну и так далее.
Или блазнота, кстати. Пишите в комментариях, как правильно. Блазнота или блазнота. А это же от блазнить, да? То есть мелькать еле заметно
мелькать,
и шерудить зрение, что называется, да. Ну, малютка и так далее, то есть действительно.
И вот признаками пола детей наделяли чаще всего в 5 лет. Где-то в разных регионах может быть по-разному, но возьмем за счет этот возраст, и сопровождалось это стрижкой прежде всего. Мальчики до 5 лет, если их первый раз постригли в год, да, вот детей первый раз стригут обычно в год, а потом их могли не стричь. Вообще они ходили очень похожими на девчат, неразличимые, в длинных рубашках, если лето, это босиком, ну а если зима, там какую-то обувь им справляли. А вот уже когда тебе исполнялось 5 лет, девочки заплетали косу, наделяли ее девочковостью.
Девочковостью, да, как говорят сейчас.
Да, есть такое слово?
Есть такое, да.
О, круто.
Как у вас все девочково?
В общем, мы в тренде. А мальчиков наделяли...
мальчуговостью, соответственно.
Мальчуговостью. Да. Стригли их коротко. А, например, в летописях упоминают даже, что их садили обязательно на коня. Ну, это вот княжеских детей, да, чтобы, если их подстригли, посадили на коня, в общем, уже считается не просто дитя, а мальчик.
А уже человек. Ну, собственно, это, наверное, в первую очередь связано с тем, к сожалению, что в грустном патриархальном обществе без медицины и, в принципе, какого бы то ни было ухода за собственным здоровьем и возможностей таких, то есть как бы дожил до 5 лет, значит, уже и прекрасно. То есть, может быть, и после этого
и человек нормально
проживет.
Вырастет, да?
Да, а как бы а до 5 лет, ну чего? Чудовищная младенческая смертность в целом, она не особенно, наверное, и позволяла-то как-то привязываться к ребеночку. Но, к огромному счастью, мы с вами уже в 21 веке, и отношение к здоровью, особенно к здоровью детскому, вышло на качественно новый уровень. Вот я прям лично могу порекомендовать прекрасную сеть клиник доказательной медицины «Док-дети». Горчишники, касторка, молоко с йодом, люголь в горло и прочее веселье в духе страшных уколов гигантскими иглами – все это осталось позади, и к счастью. Потому что в «Док-дети» не назначают непроверенных препаратов, устаревших процедур и ненужных анализов. Только безопасные и эффективные методы лечения, и родителям еще все доступно и подробно объясняют, даже после приема, если останутся вопросы. Но главное, каждый доктор налаживает контакт в первую очередь с маленьким пациентом. Если осмотр, то без слез и с подарком за храбрость. Если прививка, то с мороженым. Еще и с горки можно скатиться всей семьей. Ну а теперь для экономной части наших слушателей специалисты «Док-дети» не стремятся поназначать всякого, лишь бы увеличить чек, и берегут семейный бюджет. Ну, давайте и мы в этом поможем. По промокоду «Сказки» русскими буквами новым посетителям можно получить скидку 25% на первый прием. Это и очный, и в режиме онлайн, как удобнее. А еще скидка 10% действует на первую покупку годовой программы. Это когда вы выбираете педиатра, и целый год он с вами на ежедневной связи. Ну, в разумное время, конечно. Промокод можно назвать «Службе заботы на кассе» или при заказе онлайн-консультации. А действует он до 31 декабря 2024 года. Все необходимые ссылки и подробности ищите в описании. Ну, а мы обратно к тем старым временам, когда до 5 лет жили, ну, как придется.
Возможно, это тоже связано с такими именно биологическими особенностями, но, в общем, в традиционной культуре даже уже в позднее время все равно сохранялась эта особенность. Так информанты рассказывали, что уже наши собеседники, что они действительно ходили очень долгое время там в рубахе, до 7 лет, да, мальчик ходил, и только в 7 лет ему справили первые штаны.
А это то, что ты как раз рассказывала и в начале прошлого сезона, и вообще всегда. Мы делаем так. А почему мы делаем так? Да никто не знает. У нас так принято. Потому что мир рухнет иначе. И как бы реальные причины уже скрыты в веках.
У девочки тоже появлялась первая женская одежда, первое платье. Интересно, как с ней поступали. Первую одежду, когда она уже износилась, сжигали в печи, то есть поступали с ней как с сакральным предметом. И интересно, что вот уже в этом возрасте, там, с 5 и дальше лет, дети начинают четко делиться по полу. И мальчикам не нужно играть с девчонками, а девчонки не должны водить дружбу с мальчишками.
На всякий случай, это ими самими регулируется? Мальчики не пускают к девочкам, девочки к мальчикам? Или взрослыми тоже?
Ну, с одной стороны, и ими самими, потому что их начинают дразнить. Например, мальчиков называют девичий пастух, если он все время играет с девчонками.
Это еще безобидно, да?
Ну, это безобидно, да, но в том числе и взрослые. Ну, этот стереотип сохраняется до сих пор, да? Это что-то как девчонка, там, не плачь. Чего ты там, я не знаю, розовую рубаху выбрал, выбери голубую, ну и так далее. То есть вот это вот четкое половое деление сохранялось в том числе и по обязанностям. А дети вообще начинали работать очень рано и помогали по хозяйству. И девочки обычно нянчились со своими младшими братьями, сестрами. А если нет денег и семья в таком бедственном положении, то они даже нанимались к чужим людям работать няньками. Ну а мальчишки, конечно, были пастухами. И сначала они ходили со взрослыми пастухами, помогали, а затем уже там, лет с 10 могли сами пасти стадо.
Набравшись опыта, ну и плюс ко всему набравшись хоть каких-то сил, чтобы можно было добежать.
Справиться, добежать, да. И как в той сказке, да, мальчик про волков кричал.
Да, что ты там в 5 лет действительно сделаешь. На самом деле это же тоже та же самая грустная история. И из-за вот этой младенческой смертности рожали огромное количество народу, чтобы хоть кто-то дожил до тех самых 5. И в том числе связано это было с тем, что детства-то как такового не было, и к ребенку относились, в общем-то, как к недоделанному взрослому, который как взрослый-то работать не может. То есть, как бы, дети — это основной задел на будущую рабочую силу. Ну и, естественно, приучать к работе с самых ранних лет — это святое дело. А только где-то там с недавних пор, это мы с кем-то уже обсуждали в этом подкасте, но на всякий случай повторюсь, что только с относительно недавних пор, всего там век с небольшим, пару, может быть, веков, сформулировали понятие детства как такового, что и своя психология, и свое обустройство мира и так далее. А так, да, действительно, недоделанный какой-то не такой взрослый. Дожить бы до того момента, когда он сможет уже кормить, работать и так далее.
Ну, это да, благодаря в том числе советскому такому предприятию, когда появилась охрана материнства и детства, и вот это слово вообще «детство» вошло в обиход, для них стали делать детские сады, организовывать, да, и это все благодаря там вот СССР, в общем, у нас появилась забота.
Какому товарищу спасибо за наше счастливое детство?
Ну, как всегда, в общем.
Да, не пишите в комментариях, да, если что.
И что интересно, дети, в общем-то, их воспитанием особенно никто не занимался, вот таким вот, не знаю, развитием. Ну, не сказать воспитанием, а развитием. И младшие братья и сестры росли под присмотром старших братьев и сестер и кормились тоже. В том числе есть огромное количество таких ужасных историй. Вот мне мама рассказывала, как у них в детстве так ее подружка присматривала за своей сестрой, ну и в итоге не присмотрела, в общем, должным образом, и она там выпала из люльки и умерла. умерла просто-напросто. Ой. Да. То есть таких историй тоже было довольно много.
И опять же, это, если говорить про сказочную подоплеку этого всего, про что сказка «Гуси и лебеди» на самом-то деле? То есть, действительно, то мы с матерью в город поедем, а ты за братом смотри, со двора не ходи. Но, собственно, примерно то же самое. И символически, что происходит в этой сказке, что маленький-то мальчик балансирует между жизнью и смертью, так, на минуточку. Так это, собственно, про присмотр вот этой малохольной, которая сама еще девочка-то маленькая, дитё. Ну и вот такие дела.
Ну нет, она уже девочка, она была там и в косыночке вроде должна быть, и в платьице. Ну вроде уже девочка, да? Ну вот присматривала.
Та самая девочка, да. Уже взрослая кобыла, которой самое то, сколько там, с 5 лет присматривает за своими несчастными братьями и сестрами маленькими. Но это же только девочки, да, этим в основном занимались?
Но если не было девчат, то и мальчишки тоже могли присматривать, конечно, за вот этими младенцами.
Какая грустная история. Это если, подожди, извини, пожалуйста, это если еще девочкам хоть как-то худо-бедно в дочке-матери поиграть, хоть может быть как-то интересно. Пацанам, наверное, которые и на речку можно сбегать, и еще что-то, и
совсем не
пасти,
хочется, это точно.
Вообще не хочется, да.
И вот еще одна история, которая там, в этнографических материалах я нашла. Значит, люди рассказывали, что женщина, точнее, сама про себя рассказывала. Она была маленькая, лежала в люльке, то есть, представляете, это совсем маленький ребенок, родители ушли на работу, как водится, и брат смотрел. И он привязал веревку за эту люльку и побежал на улицу через окно. И, значит, если она громко плакала, он где-то там, видимо, близко около дома гулял, громко плакала, он эту веревочку дергал, люльку качал. И она, значит, конечно, не мыл, не присматривал за ней. По ней ползли мухи, червячки завелись. И, в общем, как она выжила, не очень понятно. Но, тем не менее, выжила, вот, видимо, была такая сильная девочка.
Выжила и, слава богу, да, что называется. Не повторяйте это дома, дорогие друзья, да.
При этом у этих детей, несмотря на то, что вроде бы они такие не совсем члены общества, поначалу, конечно, формировалась своя культура внутри культуры. Взрослая субкультура.
Культура.
Матрешка. Нельзя как раз сказать, это субкультура. Субкультура — это профессиональное сообщество. Ага. Но это такая детская культура, да, матрешечка. И кое-что они копировали из взрослой культуры, часто обрядовые действия, особенно вот уже в советское время, когда взрослым было неинтересно заниматься обрядами, они очень много работали, у них был там, особенно в селе, огород свой, огород колхозный, поля там убирать и вот ходить там, не знаю, ну еще свадьбу там и похороны, да, календарные обряды, ходить посевать, ходить закликать весну, на это времени не было, и свои знания бабушки передавали внукам, и внуки, можно сказать, взяли на себя вот эту миссию сохранить традицию и донести ее, а потом нам ее рассказать. Как раз нам бабушки, с которыми мы беседовали, говорили, что мы маленькие так делали, бегали. Например, интересно, вот что они делали. Например, хоронили мух. А есть такой праздник, да, Семенов день. По старому стилю это 1 сентября, а по-современному это 14, да? И вот это уже у нас осень. Раньше как раз этот обряд совершали женщины, а потом он ушел в детский репертуар. Считалось, что с этого времени просто мухи исчезают, но их надо символически похоронить, чтобы их действительно в домах не было. Ну, представляешь, раньше было сколько мух в деревенских домах, это было счастье с ними распрощаться, наконец они больше не залетают.
Конечно.
Они клали мух в спичечный коробок, зарывали в землю и приговаривали, например, не будут лягать, не будут на нас глядеть, не будут на земле сидеть, не будут нас тревожить. И все, похоронили, и считалось, что к ним больше мухи не придут.
Налицо явное нарушение причинно-следственной связи, но даст бог.
Ну, мифологическая картина мира
конечно,
так устроена,
конечно, да.
Никаких связей. Все только на традициях и вере. Дети участвовали и в обряде, в свадебном обряде, например. Очень интересно, нам рассказывали о таком свадебном персонаже, как светилка. Вообще, опять же, в Саратовской области это была маленькая девочка, но если мы посмотрим на материалы украинской свадьбы, потому что это же у нас переселенцы из украинских губерний, то оказывается, что этими светилками были девушки. Это девушки со стороны жениха. Они несли свечу, были в свете за жениха, несли свечу, значит, от этого они и называются светилки. А потом обряд этот и сам этот чин свадебный спустился в детскую среду и просто стали брать на свадьбу такую девочку. Красиво ее наряжали, она сидела между, и до сих пор сидит, между женихом и невестой. Либо носила ей фату, либо букетик. Ну, в общем, такая ангелочек, вот современные ангелочки, в общем-то, которые часто мы встречаем на свадьбе. Возможно, это каким-то образом вот этот вот сформированный образ из традиционной культуры пришел. В том числе.
Как во всяких американских фильмах, вот эта вот девочка маленькая, которая выходит и розовые лепестки.
Розовые кидает, да. Ну, а наши носили свечу.
Со свечкой, да.
Да. Что еще делали дети? Дети, конечно, закликали весну. И тоже, если мы посмотрим этнографический материал, это делали чаще девушки. А потом функция эта перешла к детям. Для них пекли специальное печенье на Благовещение, например, или на Сороке в разных регионах по-разному, в виде птичек. И с этими птичками дети забирались куда повыше, на горы, там, на крыши сараев, и закликали весну. Солнышко, ведрышко, выгляни в окошко, солнышко, нарядись, красное, покажись, пошли нам, Господи, теплого лета, урожайного года, побольше света. Мы тоже с тобой позаговариваем, чтобы весна быстрее пришла.
Конечно.
Да. Вот, это тоже ушло в руки детям. Что еще интересного? Конечно же, вот это вот представление о том, что тогда у детей была своя культура, а теперь она исчезла, тоже, так сказать, не очень справедливо. Где-то в 80-е годы наши исследователи-фольклористы обратили внимание на современный детский фольклор и начали его записывать в больших количествах. И вот там жанровое разнообразие просто поражает наше с вами воображение, начиная от рукописных девичьих альбомов, анкет. Ты, кстати, заполнял анкету хоть раз?
Я,
Одноклассники,
да,
давали?
Хоть раз заполнял,
хоть раз, да.
До сих пор помню этот розовый листочек, который протянула мне одноклассница. Ой, времена были, да. А сейчас что? Ну ладно. Да.
Вот это как раз все, это, конечно, часть детского фольклора. Дразнилки, считалки, страшные истории, вызывания. Целый пласт отдельный, с отдельными жанрами, которых нет во взрослой культуре, либо они каким-то образом изменяются.
Скажи, пожалуйста, а раньше ведь он тоже наверняка был именно у детей, но так как, видимо, этнографы-фольклористы, они же общаются в основном с пожилым народом, mm-hmm. да, они уже, может быть, и не помнят, да, что происходило именно между детьми.
Это да, действительно, записывали детского фольклора довольно мало, вот в начале, ну там в 19 веке, да, или в начале 20 века, но тем не менее кое-какие записи все-таки есть. В основном это записи игр, во что играли, там, в заиньку, в барыню, вот в ремешок, в общем, все эти игры, а мы просто сеяли, ходили друг на друга, мы во все это играли в школе, например, на переменах. Нас ставили учителя на две шеренги, и мы ходили, а мы просто сеяли, а мы просто вытопчем, или еще что-то такое делали, то есть вполне эти игры, которые записывали этнографы в 19 веке, они сохранились и там до 90-х годов, сейчас они, конечно, возрождаются. Или там какие-нибудь дразнилки. Они, конечно же, тоже существовали. Там, вот, например, из начала 20 века Поля Пелагея вышла замуж за лакея. Mm-hmm. Ну, тут даже понятно, что это какая-то...
Из какого сословия это Пелагея?
Старенькая. Да. И более современные дразнилки. Расскажу свой пример.
Так.
В моем детстве была реклама сока. Мы спелые вишни, на солнышко вышли.
А я томат. Это мы помним.
Да. И у нас, конечно, появилось продолжение. А я, Кирилл, еще не курил. Потом...
По-любому распространенная была история. Спасибо всем Кириллам, что до сих пор не курят, если
что. Всех Кириллов абсолютно так и дразнили.
Курение вредит здоровью, если что.
Вообще рекламные тексты, конечно, становятся элементом фольклора. Дети их переделывают, переосмысляют. И одно дело, если мы записали один такой текст, мы не считаем это фольклором. Но если мы встречаем несколько вариаций, то все, это уже фольклор. Например,
да.
Мой ребенок принес тоже из современной рекламы текст «Ты тряси, тряси смартфон». Появилось там, конечно, длинное продолжение. «Урони его в бетон», «Персональные подарки от родителей ремнем», «Ты тряси, тряси iPad, упадет он в водопад», «Персональная починка будет стоить миллиард», ну и так далее. То есть вот такие процессы, несмотря на то, что дети там по нашим представлениям сидят в телефонах, ничего им не интересно, но мы видим, что...
Они не только сидят в телефонах, они еще и фольклор про них придумывают.
Про них, да,
еще хуже. Потерянное поколение, ужасно. Фу, да.
И среди и современных детей, и более раннего поколения нашего возраста, конечно, были распространены всякие страшные вещи, потому что попугать — это вообще очень приятное дело.
Ну,
да? Во-первых, пережить эмоции психологически. А во-вторых, почувствовать себя взрослым. То есть сделать что-то, что тебя вообще-то пугает, преодолеть себя в том числе.
Ну и показать себя еще в первую очередь.
Среди сверстников, да. И пройти обряд инициации, когда старшие дети говорят, да пойдем, вызовем кровавую Мэри, да чего ты боишься? Там младший говорит, да ну, да ну. И вот когда ты уже решаешь, идешь, и ты еще... Ну, в общем, когда мы вырастаем, мы считаем, что ничего сверхъестественного вообще не существует, мы сами кузнецы своей судьбы. Многие,
да,
из нас так считают.
Только в домовых верим, да. Да, дорогие слушатели, да.
Но дети наделены все еще мифологическим мышлением и, конечно же, верят в то, что сверхъестественное рядом. И вот эти всевозможные вызывания духов — это как раз доказать себе и своим друзьям, что вообще-то Вот оно, мы здесь не одни в этом мире.
Именно. Ну и даже если ты показываешь, что да, я вот не верю ни во что, ну так пойдем вызывать кровавую Мэри. Да, что-то я не хочу. И, ну, понятное дело, подспудная, конечно, вера присутствует.
И получается, что у детской культуры складывается своя мифология. И кровавая Мэри, и пиковая дама любят вызывать Пушкина, конечно.
Это какие-то интеллигентные дети, да.
А пьяных ежиков?
Пьяных ежиков нам, кстати, рассказали на одном мероприятии, как вызывали пьяных ежиков, оказывается. Там целое обрядище, чудовищно классная история.
И их можно как раз расспросить, в общем-то. О чем спрашивают? Так же, как и девушки в традиционной культуре спрашивают во время святок о будущем, о своем женихе.
Ряженом,
о суженом,
да.
Слушай, у нас была такая история в лагере. Моя подруга, мы тоже, конечно, вызывали, не помню кого, но какого-то литературного персонажа. Иголочки, круг чертили, значит, иголочку ставили, и вот тут он по буквам что-то выкладывает. И зачем-то моя подруга задала вопрос, когда умрет моя мама. И он ей там цифрками показал, там, 45 лет. То есть ей оставалось примерно год жить. Для нее это был такой стресс, она так плакала. В общем, и для нас всех мы срочно все это свернули и перестали.
Да.
Но мама живет до сих пор, слава богу, все хорошо.
Вот большое счастье. Может быть, это 2045.
Или 3045. Ну,
или 3045, да.
Да.
Совершенно верно.
И помимо, значит, вот этих страшных вызываний, которыми занимаются дети, они еще любят рассказывать страшные истории, среди которых садистские стишки.
А
ты разве знаешь садистские стишки?
Я знаю, да, и немало, если честно, да.
Ну, интересно,
про
что...
Про маленького мальчика в основном, конечно.
В основном, да, но там их... Это серия целая, да, но они так вот
своя
нанизываются,
да.
Своя вселенная. Считается, что придумали эти садистские стишки сначала в студенческой среде в 70-е годы. И вот они начали постепенно распространяться по всей России. И вот для чего вообще нужно это детям? Во-первых, это...
Во-первых, это смешно, начнем с этого.
Да, но это, в общем-то, традиционный способ высмеять ужасное, смеяться над смертью. Вот этот наш карнавал на Масленицу, карнавал на святки, когда мы смеемся над чем-то страшным, мы его преодолеваем, мы перестаем этого бояться. Это во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, вот это противостояние детей официальной культуре. Вот тебе мама говорит, там, не знаю...
Не шути про смерть,
или
не шути про боль.
Не трогай, не бери, не делай, не ходи, значит, что ты... все время запрещает.
Угу.
И ты этими стишками, вот эти вот смеешься над взрослыми, что значит будет, если маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. Да, например.
Восхитительно.
Да. Или дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен дворник Потапов.
Да. Это ужасно и чудовищно, да. Я помню только этот один, про дедушка в поле гранату нашел, взял ее и к сельсовету пошел, дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый. Ему все равно. Мама моя очень любит рассказывать. Да.
Сами дети вообще, конечно, считают их, они не говорят, вот садистский стишок.
Это
вот
гомерически
скорее...
смешно, во-первых.
Это анекдот,
да,
для детей это анекдот. Вообще дети очень любят рассказывать анекдоты. Вот я сейчас смотрю на своих, они приносят кучу интересных анекдотов.
Это если приносят, а некоторые еще и сочиняют. Они получаются чудовищно не смешные, но они сами над этим угорают.
Да.
И там как бы весь смех заключается в каком-нибудь глупом, как это, звуки в конце и так далее. Вот тебе и панчлайн, что называется. Но это же тоже, да, роскошная штука. И опять же, игра во взрослых. Если взрослые особенно угорают вокруг, то почему бы, собственно, и нам? Нет.
То есть они, получается, вот этими историями, анекдотами, во-первых, смешат друг друга, во-вторых, пугают и преодолевают этот страх. Ну, вообще-то это мы научили детей пугать. Потому что мы сами взрослые, очень часто их пугаем, рассказывая, что к ним придет бабайка.
Или баба-яга. Или дядь-милиционер. Кстати, хороший совет от всех и для всех. Не пугайте детьми дяди-милиционером никогда, потому что не дай бог, что случится, не дай бог, он потеряется. Кому он пойдет? Надо к милиционеру, да, к полицейскому? А он говорит, нет. Не спасибо большое.
Поэтому можно пугать русалками, например.
Вот.
Хокой. Вот был такой персонаж, Хока. И это тоже нам в Саратовской области рассказали. Никто не знает, как он выглядит, но дети ужасно боялись, когда им говорили, вот он, Хока в углу сидит, если ты пойдешь туда, значит, он тебя схватит и, не знаю, утащит. Ну, в общем-то,
конечно,
взрослым это нужно было для того, чтобы регламентировать нормы.
Да.
А что им делать?
Чтобы заткнулись и легли спать.
Но не ходите.
И тут и придумывать не надо ничего. И неописанное, и непонятное, оно же еще страшнее. Там вырисуется вообще что угодно.
Да. еще любили, конечно, пугать цыганами. Это опять тоже из святочной нечисти, потому что
чужой
человек, который в твоем, а при этом цыгане могли приходить, конечно, в села, их видели в городах, и ими пугали. Если ты не будешь слушаться, цыган придет, тебя заберет.
Ну и в целом вот эта вот зловещесть и близость к какому-то там магическому, страшному, черному и так далее, да, не очень политкорректно, но мы опять же про традиционное общество.
Да, но при этом сказками страшными их не пугали. Детям страшные сказки не рассказывали.
Да, детям рассказывали в основном докучные сказки, да, чтобы ушатать их перед сном, как раз-таки, чтобы бабка за детку, детка за репку, и он уже все, он спит, и слава богу. Но мы не такие, поэтому страшную сказку про детей, не для детей, почитаем.
Давно это было. Жил на свете человек. Все у него имелось, и дом добротный, и жена приветливая да ласковая, и хозяйство крепкое, хоть и не богатое. Одна коровенка была, и то радость. Вот только детей Бог не дал. Долго просил мужик, и вот счастье. Скоро уж должна супружница подарить ему ребеночка. Да ведь не одно счастье пришло, а горю дорогу открыло. Не пережила родильную ночь, дорогая жена. Схоронили ее честь по чести. Мужик домой вернулся, сам еле живой. А в люльке младенец. Девочка, совсем еще крошечка. Посмотрел на нее отец, слезу смахнул, да и стал жить дальше. Не для себя больше, а для дочери любимой. Он ей и за отца, и за мать, как мог, так и жил. Свои-то родители померли уж давно, сватьев со свадьбы не видывал, да и чужим отдавать боязно. Только коровка одна и выручала, ейным молоком дитятку и выкармливали. Вот бывало не спится малютке, сидит он, люльку качает, а сам тихонько так приговаривает.
Эх, 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 одни мы с тобой остались, крошечка, одни на всем белом свете. Ну что ж ты не спишь? Песен-то я не знаю, это матушка все твоя, большая до них охотница была. Сказку, что ли, тебе рассказать? Да неужто? Сказку тебе? Ну, раз ты такая проказница, так уж слушай. Какую? Ну вот такую мне бабка моя баяла. Жил-был, значит, когда-то именитый купец с купчихою. Всякого добра много, а детей нетуть. Вот стали они Богу молиться, чтоб дал им детище. В молодых летах на утеху, в старости на подмогу, а по смерти и на помин души. Вот совсем как ты мне, радость моя. Так вот стали они нищую братью кормить, милостыни отделять. А сверх того надумались еще на пользу всего люда православного чего-нибудь сделать. От тех местах топи болота непроходимые были. Так купец через них длинный-предлинный мост проложил. Много казны издержал, а все ж построил. И как работы окончились, посылает он приказчика своего. Федором его звали. «А поди-ка, друг Федор, сядь под мост, да послушай, что будут люди про меня сказывать? Будут ли благословлять, аль корить станут?» Ну, как приказано, пошел Федор. Сел под мост, да и слушает. И вот идут по мосту три святых старца и говорят промеж себя.
«Ох, и чем же наградить того, кто ен тот мост построил?»
«Да так пущай у него народится сын счастливый. О, да, да, и что не скажет, то и сбудется, и чего не пожелает, то и даст Господь».
Ну а приказчик-то сидит под мостом, все слушает, каждое слово на ус мотает. А как вернулся домой, спрашивает его купец: «Ну что, Федор, не слыхал ли чего?»
«Да вот как... Да нет, батюшка, ничего не слыхал. Да и не проходил там нынче никто».
Вот таков был этот Федор. И приворовывал, но осторожно. И привирал, но с умыслом. А меж тем в скором времени отяжелела купчиха. Родила муж на счастье мальчика. Вот тот-то радости в доме было. Окрестили его и положили в люльку. А приказчик-то чужому счастью призавидовал, ох, призавидовал. И вот одной глухой полночью, как все в доме крепко заснули, поймал он голубя, зарезал и кровью голубиной замарал постель, руки и уста родильницы. А ребенка-то из люльки выкрал и отдал на сторону выкормить. Наутро хватились отец с матерью. Где же их ребенок? Нет нигде. А приказчик-то вышел, злодей, наперед и начал доказывать.
Ну так ведь, батюшка, ты сам погляди на супружницу-то свою. Он у нее и руки, и губы в кровище. Ну так ведь, стало ж, мать-то сама его и съела. Людь добрый, ну вы поглядите, ну кровиночку родимую съела проклятая.
Купец-то с горя и разум потерял. Взял свою жену родимую и посадил в темницу. Вот прошло несколько лет, мальчишка в чужом дому подрос, стал бегать, да говорить начал. Вот тогда-то, как узнал про то Федор, вмиг бросил работу у купца, поселился на далеком взморье и мальчика с собой взял. И вот что только этому Федору на ум не взбредет, сразу к себе мальчонку подзывает и приказывает.
«Ну, ты, это, пострел, иди-ка сюда, пожелай-ка...» Не знаю, ухи на ужин. Да не просто, а в блюде, а из серебра чистого. Да нет, чего из серебра-то? Из золота давай.
Изволь, Федорушка. Господи, дай нам ушицы поесть в этом, в блюде золотом.
И вот токма скажет, все сразу на столе, как и просил. Федор радуется, жиреет да богатеет, а мальчонку из дому гонит, объедками одними кормит. Вот как-то говорит злодей однажды.
А ну, малый, проси у Бога, знаешь чего? Чтоб здесь новое царство стало. И чтоб от самого ентого места до дворца государева на хрустальный мост повис через море. И чтоб царевна за меня замуж вышла.
Мальчик все попросил у Бога. И впрямь тотчас повис через все море хрустальный мост. А за мостом богатый, знатный город явился. С белокаменными палатами, церквами да царскими теремами. И вот в том дворце поутру проснулся тамошний царь. Глянул в окошечко, увидел мост из хрусталя.
Ой, это кто же такое чудо-то построил? Стража, разузнать, немедля разузнать.
И вот немного погодя докладывают ему, мол, Федор некий с того берега.
О, Федор, значит, ну, коли он так хитер, да рукас, да умеюч, отдам за него свою царевну замуж.
Ну вот скоро дело-то сладилось, обвенчали Федора с царевной. Стал он в новом городе царствовать, да мальчонкой несчастным помыкать. Не токмо держит его у себя за черного работника, да еще и бьет и ругается всячески. Иной раз и куска хлеба дать пожалеет. Вот как-то забился мальчонка в темный угол, горько-горько плачет. А Федор меж тем с женою на постелях лежат, да промеж себя разговаривают.
А скажи, пожалуйста, муж дорогой, а откуда у тебя все это богатство взялось, а?
Ну, не знаю, ну да, тебе так уж и быть скажу. А, видала мальчонка чумазого, что со мной вечно бегает, как собачонка? Так вот, и богатство мое, и сила — все от этого самого мальчика.
Это как же так-то?
Так я ведь не всегда таким был. Жил как-то у купца одного в приказчиках. И было ему обещано, мол, народится у него сын. Да не простой, а весь из себя такой счастливый. Вот что не скажет, то и сбудется. Что не пожелает, то и даст Господь. Вот как ребенок народился, я его искрал.
А неужто родители ничего не заметили?
Ну, это как же. Голова-то у меня на плечах. Не только мы шапку носить. Я, чтоб про то не проведали, на купчиху наговорил. Будто она сама свое детище-то и съела.
А мальчик-то те речь подслушал, вышел из-за угла и говорит:
«По моему прошению, по Божьему изволению, будь ты негодяй собакою!»
Вот в ту же минуту Федор обернулся собакою. Надел ему мальчик на шею железную цепь и повел
в дом к купцу, к батюшке своему.
Здрав будь, добрый человек. Дай мне, пожалуйста, угольев горячих.
А на что тебе?
Да вот, пса надо покормить.
Ну что ты, бог с тобой. Где же это видано, чтоб собаки горячим угольем питались?
Это так-то оно так. А где ж тогда видано, чтобы мать могла свое родимое детище съесть? Узнавай, батюшка, ведь я сын твой, а этот вот пес твой старый приказчик Федор, что меня унес, да на мать наклепал.
Купец тогда расспросил про все подробно, освободил жену из темницы, обнялись они, обрадовались. Мальчик тогда еще попросил, чтобы новое царство явилось на взморье, туда и с родителями жить переехал. Царевна к своему отцу вернулась, а Федор подлец до самой смерти так и остался поганым псом. Вот так-то уснула. Ну спи, спи, моя крошечка, крошечка-хаврошечка.
Совсем немного лет прошло, а мужичок-то и помер. От болезни ли поветрия, от другой какой хвори, про то неведомо. А вот только осталась крошечка-хаврошечка круглой сиротой. Есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, а есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не пустили. Над работою каждый день занудили, заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка. Но они только и знали у ворот сидеть, да на улицу глядеть.
Хаврошечка!
А крошечка-хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и прила, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала.
Хаврошка-бездельница, чтоб тебе пусто было, окаянная!
Вот то-то и больно. Ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить и нет никого. Одно счастье ей в жизни — отцовская коровенка, что ее маленькую выкормил. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
«Коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтраму дали 5 пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать».
А коровушка ей в ответ:
«Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано».
Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка, все готово, и наткано, и побелено, и покатано. Отнесет к мачехе, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет да принесет. Девица-старуха. И вот как-то одним днем зовет к себе Одноглазку.
«Это дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди, поди доглядись, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает».
Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказанье. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а хаврошечка приговаривает:
«Спи, глазок, спи, глазок».
Глазок-то и закрылся. А пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась. Послала Двуглазку. Это тоже на солнышке распеклась, на травушке разлеглась, материно приказание забыла и глазки смежила. А хаврошечка все баюкает:
«Спи, глазок, спи, другой».
Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Двуглазка все еще спала. Старуха больно рассердилась. На третий день послала Триглазку.
Так, дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, пойди-ка сюда, пойди.
А сироте еще больше работы дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поет:
«Спи, глазок, спи, другой».
А об третьем глазу и забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит. Как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела, Триглазка матери рассказала. Старуха обрадовалась и на другой же день пришла к мужу.
«Эй, эй, старый! Режь рябую корову!»
«Да ты что, жена, ты в уме ли, что ли? Корова вон молодая, хорошая, красивая!»
«Я тебе говорю, режь! Режь! Режь, да и только!»
Наточил старик ножик, а Хаврошечка побежала к коровушке своей рябой.
«Коровушка, матушка, тебя хотят резать!»
«А ты, красная девица, не ешь моего мяса. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай. Каждое утро водой их поливай».
Все сделала Хаврошечка, как коровушка завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки каждый день в саду поливала. И выросла из них вскоре яблонька. Да какая, боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается, кто проходит близко, заглядывается. Случилось раз, девушки гуляли по саду, а на ту пору ехал по полю барин. Богатый, кудреватый, молодцеватый, увидел яблочки, да и крикнул:
«Девица красавица, которая из вас мне яблочко поднесет, та и замуж за меня пойдет».
Бросились три сестры, Одноглазка, Двуглазка и Триглазка, одна перед другой к яблоньке, локтями друг друга распихивали. А яблочки-то висели низко, совсем под руками были. А то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают. Хотели сорвать, сучья косы расплетают. Как ни бились, как ни метались, ручки и задрали, а достать не могли. Подошла тогда Хаврошечка, и веточки тотчас преклонились, и яблочки тотчас опустились. Забрал ее барин с собой, на ней женился, и стала она в добре поживать, лихо не знавать.
Такая вот получается сказка. Да, что тут у нас встречается? Собственно, то самое подчиненное и максимально незавидное положение детей. Что в одной, что во второй, в общем.
Да.
В самой известной, наверное, сказке про детей, в этой вот крошечке-хаврошечке, как ее бьют и плакать не велят несчастной. Ну, потому что, да, опять же, бесплатная рабская сила по мере возможности, а иногда и не по мере.
Конечно, ну а где она живет-то? Она живет...
Вообще она живет у чужих людей.
Конечно.
Начнем с этого, да.
А это тоже самые страшные истории о том, как девочки или там, не знаю, мальчики попадают в чужую семью. Есть огромное количество баллад о том, как мужчина после смерти жены женится на другой женщине, и та заставляет убить этого дитя. Угу. И он идет и режет свою дочку или сжигает в печи, например, своих детей, чтобы угодить...
Ну, на крайняк в лес уводит, да.
Да, чтобы... Ну, это в сказках. А да. Вот в балладах нет, там все жестко.
Не-не-не, все страшно, совершенно верно. Ну и, в принципе, да, попасть к чужим. Здесь это именно та самая история про необходимость трудиться, чтобы отбивать хлеб, который мы на тебя, на неблагодарную, тратим и так далее. Но, а вот то, что встречается обычно, что своих детей мы очень сильно любим, а чужих детей mm-hmm. мы очень сильно ненавидим, соответственно. А, типичный, опять же, сказочный троп про злую мачеху и так далее и тому подобное.
Ну, вообще традиционная культура, как мы выяснили, не только даже сказочная.
Да, да. Но, тем не менее, дети все равно как-никак воспринимаются за счастье. Да? Особенно, если они выжили после пяти mm-hmm. лет и так далее. Со всеми вот этими...
Особенно,
вот...
если они мальчики.
Если они мальчики, это вообще потрясающе, потому что он и девку заберет, когда женится, к себе домой.
Рабочую силу приведет.
И опять же, рабочая сила. И он дома останется. Ну и, в принципе, он хозяин и мужик. Как мы помним из мужского патриархального выпуска недавнего, да. Ну и в семье крестьянской это вот то, что говорится. В молодых летах на утеху, в старости на подмогу, а по смерти на помин души. Да.
Ну так. А что у нас... на следующей неделе.
Да, значит, а что у нас? Мы про женщин поговорили, про мужчин поговорили, про детей поговорили, про всех мы поговорили. Кстати, слушай, а кто у нас центровой еще один персонаж-то вот в этой самой сказке-то про крошечку-хаврошечку?
Корова.
Корова, точно.
Помощница, спасительница, вот, кормилица.
И прочее, что называется. Ну, соответственно, да. А давайте-ка на следующей неделе действительно не только про корову, но и вообще про всякую сказку. Скотина, да живность, которая так или иначе составляла огромную часть быта традиционного общества, вот на следующей неделе и разложим.
А пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках, оставляйте отзывы и присоединяйтесь к нам в наших соцсетях.
А еще в соцсетях подкаст-студии «Терминвокс» аккуратно напоминаем про подписку нашего замечательного проекта «Мрачных сказок» на Саундстриме, в Apple подкастах, ВКонтакте, на Патреоне и на Бусти.
И в комментариях тоже пишите, о чем нам стоит поговорить в следующих выпусках.
И какие сказки в связи с этим прочитать.
Меня зовут Надежда Рычкова.
А я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.